Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, поздравляю всех с воскресным днем, с праздником положения Ризы Господней в Москве. Вы слышали сегодня как раз евангельское чтение о том, как эти ризы были разделены между стражниками. На самом деле это не надо путать с хитоном, который был тканый и шитый весь. Его просто целиком бросали о нем жребий. А вот ризы, это верхняя одежда, они разорвали на четыре части, и эти части достались каждому из воинов. Вот одна из этих частей была в Грузии, и персидский шах, разгромив Грузию, сделал такой ход, политически взял, ему же не нужна эта святыня, взял и подарил молодому, так сказать, царю Михаилу Федоровичу Романову, 1625 год, когда папа его был патриархом, вот, как мы знаем, Филарет. Вот, замечательное было время, такой синергии, патриарх, папа, сын, царь, вот, замечательно. И с тех пор, к сожалению, не только с тех пор, вообще и позже потом, у нас такие некие трудности и разделения между русской и грузинской церквями. Вы понимаете, украл у них, захватил, и теперь святыня стала в России. Так что такое возникло некое трение и разделение. Вот сегодня я хотел как раз предложить вам отрывок послания к римлянам апостола Павла, вот, где он пишет как раз о разных людях. Он пишет к римлянам о том, что там есть сильные люди и есть немощные. И как между ними быть, какое соотношение между ними. Сейчас я прочитаю этот отрывок, и мы с вами разберем его немножко. Итак, послание к римлянам, 15 глава, с 1 по 7 стих. «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих тебя пали на меня. А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение да дарует нам быть в единомыслии между собой по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию». Вот такой короткий отрывок, всего 7 стихов. И первый же вопрос, который возникает: мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Так начинается вот этот отрывок, это чтение. И вопрос возникает: а кто такие сильные, кто такие бессильные? Сказать, что бессильные — это грешные, так сам же апостол Павел говорит, что нет человека, который прожил бы жизнь и не согрешил. То есть, соответственно, не об этих людях идет речь. И если мы посмотрим историю развития церкви, то тогда мы узнаем, кто такие сильные, кто такие бессильные. Дело в том, что в первую очередь христианская вера распространялась среди иудейских общин, рассеянных по всему миру. Так вот, как раз в римской общине были те, кто придерживался, еще пытался держаться Моисеева закона, иудейских предписаний. И они были как будто путами связаны, бессильные, ничего не могли делать. Это нечисто, это нельзя трогать, это нельзя есть, это сюда нельзя ходить и так далее. То есть они вроде бы приняли Христа, но не освободились от пут еще Ветхого Завета, еще не освободились от Ветхого Закона. Не стали свободными, как говорит апостол Павел, что сильный, он причисляет и себя. Мы читаем, мы сильные, то есть он себя тоже причисляет тем сильным, которые освободились уже, он же фарисей из фарисеев. И тем не менее, он освободился уже от всех этих законов. И он пишет как раз римской общине, что мы сильные должны сносить эти немощи бессильных. И вот сильным он как раз называет тех христиан, которые были сильны, но не сами собой, не своей силой были сильны, естественно, силой Божией. То есть, приняв в себя Христа, они стали вести христианскую жизнь, стали свободными. И вот, называя их сильными как раз, он называет еще тех, называет не только слабыми, но и немощными в вере. То есть, еще вера слаба, они видят, что это Спаситель, но еще не до конца, и хотят еще удержаться за это старое ветхое, вот это вот их верование. То есть, они живут по правилам еще иудейского благочестия, стараясь соблюдать все. И для них поэтому слова апостола, когда он пишет, что иной уверен, что может и все, а немощный ест овощи. Вот когда мы читаем с вами перед постом, читаем, немощный ест овощи. Почему они овощи ели? Потому что каждое животное, заколаемое, оно приносилось в честь какого-либо божества. Христианину все равно, он может съесть любое мясо, бык там, свинья и так далее. Но у них, у иудеев, было очень важно вот это вот ритуальное благочестие. Нельзя, это мясо нельзя, это не трогать. Поэтому они старались есть овощи, он их называет немощными, не потому что сил у них нет, а просто они старались не касаться, что немощные в вере. Не по силе своей физической, а немощные в вере. И вот то, что мясная пища для этих вот немощных, для слабых людей, она была, так сказать, камнем преткновения, можно сказать. И когда апостол Павел, я только выписал, пишет, пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем. Так вот это в послании к Коринфянам. Так вот эти бессильные, они так не могли бы сказать. Для них как раз это было важно, как это, не едим. Очень было важно для них диетические вот эти предписания, что можно есть, а что не есть. И вот это вот, так сказать, учение апостола Павла о том, что сердце нужно, вот продолжает учение Христа, о том, что нужно сердце дать человеку, а не внешние вот эти вот ритуальные какие-то образы поведения. Вот. И для них, конечно, для этих иудеев, которые держались вот этого Ветхого Завета, было странно вообще, как это уже можно отступить от этого благочестия. Ведь это же благочестие, казалось бы, внешне, правильное. Есть правила поведения. В конце концов, люди так жили тысячу лет, и вдруг приходят и говорят, да, вот все, уже можно это все оставить. Вот. То есть надо измениться внутренне. И вот по этому поводу как раз апостол Павел-то и пишет, что надо уже освободиться, но при этом надо терпеть. Вот этих людей. То есть он говорит о том, что надо оставить вот это вот деяние религиозной видимости, а по-настоящему стать верующим, по-настоящему все, оставить уже вот эти внешние признаки. К сожалению, можно сказать, что и сейчас эти вот такие настроения, что ли, в нас еще сохраняются. Ведь апостол Павел, как я уже говорил когда-то, что писал раньше, давно, и кажется, что для тех людей. Но мы должны внимательно читать Священное Писание, читать апостольские послания, которые сейчас актуальны. И когда мы вот знаем подоплеку, почему так было написано, и посмотрим на себя, посмотрим вокруг, мы увидим, что и к нам относятся эти слова, к нашей церковной жизни. Почему? Потому что, во-первых, религиозные действия, вот как они отражаются в нашей жизни? Вот эти религиозные действия внешние могут превращаться просто в привычку. И не знаю, как видели ли вы, а вот я видел, когда люди заходят в храм и вот так перед лицом делают какой-то знак, то ли это крест, то ли это что. То есть никто тебя не держит, никто тебя не заставляет. Подойди спокойно, перекрестись, наложи на себя крестное знамение. И сразу будет видно, ты христианин, ты христианка. Все, подошел и помолился. А вот эти вот такие суетливые движения, или как еще, вот если кто знает, был такой старец Архимандрит Захария, последний старец Троицы Сергиевой Лавры, он умер в 1936 году, он самым последним покинул Лавру, и как-то раз, он был чудотворец, и как-то раз он увидел беса, огромного, стоящего в углу его кельи перед иконами, читающего псалтирь. Он говорит, ты что, что-то бормочет, слышит псалтирь. А ты что делаешь? А я, говорит, издеваюсь над молитвой. То есть наше бормотание, наше невнятное наложение креста, это все как видится и слышится, как издевательство. На самом деле, как поругание, на самом деле, святыни. То есть надо быть внимательными к тому, что мы делаем. Осознанно, мы приходим осознанно к вере. А не потому, что так внешне делала бабушка, так делал кто-то еще, и я так тоже буду делать, вот делать какие-то невнятные движения. То есть религиозные действия должны быть наши осознанными. Вот мы уже видим первое. Второе. Многие почему-то воспринимают вот эти все религиозные наши действия как некую жертву. Как будто Господу нужна эта жертва. О, я отстоял 4 часа на службе в воскресенье, все, я Господи тебе все отдал. Теперь мне надо все блага роли, потому что я пожертвовал свои 4 часа из своей жизни, и теперь мне надо все. Да, действительно, есть такое отношение, к сожалению, тоже, и сам был когда-то этому подвержен, но осознал, что это не то совершенно. Нам ежеминутно, как говорится, молитесь непрестанно, ежеминутно требуется наше сердце, устремленное ко Господу. Вот. Но, к сожалению, есть такое вот течение тоже внешнее, внешнерелигиозное. Все, отстоял я, сходил, по-моему, на воскресенье, заповедь я исполнил, отдай день, ну, день, не день, несколько часов отдал, молодец. Все, и теперь моя жертва дана, можно успокоиться до следующего воскресенья. На самом деле не так, конечно же. Богу не нужны наши жертвы. Как говорит Господь, сын, не дашь мне сердце свое. Нужно сердце, милости хочу, а не жертвы, говорит Господь. Вот чего требует от нас наша вера. В-третьих, может быть, даже это само наше вот посещение храма и вообще нахождение в храме, быть даже предметом тщеславия, того самого фарисейского, который не могли оставить вот те немощные. Ну, я уже хожу, каждую службу не пропускаю, а ты только раз в месяц, ты давай со мной, я-то уже там одной ногой в Царстве Небесном, а ты тебе еще далеко. А я вычитал там 100 акафистов уже все, и там посетил еще 50 монастырей, теперь у меня уже нормально, все хорошо. То есть вот тоже может стать причиной, так сказать, нашего внешнего проявления, как бы благочестия. На самом деле, внутренне далеко мы можем отстоять от Господа. В-четвертых, мы, как ни странно, можем ставить себе в заслугу наши посты и молитвы. Ну все, у меня уже, Господи, ну я уже сколько уже, столько лет, или, например, я столько там вычитал того-то, правил я уже читаю там немедленно утром, вечером, еще и днем, да, как я уже сказал, 100 акафистов, все, я посетил там монастырь, я еще что-то сделал, все, я заслуженно должен получить уже то-то, то-то и то-то, а теперь мне нужно так здоровье, это вот это, квартиру и это, потому что я заслужил, вот. На самом деле, никаких заслуг, естественно, перед Господом у нас нет. Кто мы такие? Вот, перед нашим Спасителем, который принес на кресте такую жертву. И никаких заслуг, естественно, у нас перед Создателем быть не может. Ну и в-пятых, люди, есть такое внешнее, как еще одно благочестие, люди часто ходят в храм тот или иной, послушать, как хорошо поет хор, посмотреть на замечательные иконы, постоять, какая там обстановка, я там успокаиваюсь, мне там хорошо. Вот это внешнее, вот это вот приятие храма как такового, как место, не место молитвы, а место моего успокоения, место моего эстетического наслаждения. Вот это вот тоже ведь ошибочное отношение к храму. И тоже такой повод задуматься над своей действительно церковной ли жизнью. И как мы с вами понимаем, что все вот то, что вот эти вот я перечислил, и такие вещи, хотя бы некоторые взятые, они ведь далеко отстоят от Евангелия на самом деле. Не этого требует от нас Господь. Вот сегодня мы читали тоже евангельское чтение. Разве этого требует от нас Господь? Нет, конечно. Совсем не внешних каких-то проявлений. От нас требуется совершенно другое. Но при этом апостол пишет, он не обличает этих бессильных, а что он пишет, вот мы сейчас прочитаем еще раз. Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных. Мы должны сносить. А дальше что? Бог же терпение и утешение да дарует нам быть в единомыслии между собой по учению Иисуса Христа. То есть мы должны, оказывается, терпеть. И если мы обратим наше внимание на окружающую действительность, то мы вспомним сразу, что у нас тоже есть такие проявления нетерпимости. И, к сожалению, действительно, люди, которые соблюдают большей частью внешние какие-то ритуалы религиозные, они зачастую достаточно агрессивны бывают. Уж я не говорю, вспомним там ИНН, там патриарх встретился с папой и так далее. И такого человека аж трясет, и в храм я ходить. То есть все используют для того, чтобы, как сказать, лишь бы только убежать из храма. Понятно, откуда такие истоки идут. Но тем не менее, такие люди немощные, они подпадают, к сожалению, под такое влияние. Из-за какой-то внешней детальки, из-за какого-то внешнего чего-то поступка. Уж самое экзотичное, что я слышал, может не самое, конечно, что нельзя пользоваться электрическим чайником, потому что спираль 3/6 напоминает. Это уже это самая экзотика. Вот я говорю, к чему только люди не приходят, прочитай Евангелие, посмотри, есть ли там такие, к чему там зовет тебя Господь. И вот, тем не менее, апостол как раз настаивает на терпении к таковым людям. Но, что интересно, что призывает он при этом Бога. Мы своей силой можем даже и не вытерпеть. Честно говоря, когда к нам с агрессией, мы же тоже не, так сказать, не стальные ребята, и нам тоже бывает и неприятно, и терпения нам не хватает, и смирения нам не хватает, и мы можем и ответить. И вот апостол как раз сразу предупреждает, что лучше просить Господа, с терпением относиться, не спорить с ним, но Просить Господа, Господи, да, даруй нам единомыслие, чтобы мы вместе были. Все-таки, может быть, они вернутся, может быть, они подумают, может быть, они помолятся, действительно, как-то искренне просветит их Господь. Потому что если Господь их не просветит, то кто? Человека они не послушают. Они послушают только Господа. И вот как раз апостол-то прибегает к молитве, он говорит, что пусть Господь дарует нам это терпение, единомыслие. И в этом как раз для нас вот и есть для всех урок как раз, что мы должны терпеть, да, терпеть, к сожалению или к счастью, так заповедал нам апостол, так говорит Господь, что в терпении, в нашей немощи мы будем постигать Его силу. Я в конце своей проповеди хочу всем нам пожелать, пусть в нашей немощи мы обретем силу Божию противостоять всяким таким козням, напастям, агрессиям и так далее со стороны. Наше дело быть христианами, с чистым сердцем устремляться ко Господу. Если цель нашей жизни Христос, то никакая ложная, никакие выставленные ложные цели, как ли там креститься, так ли слушать ли музыку или еще что-то, они не будут нас отвлекать от основной цели. Наша цель Христос, наша цель Царствие Небесное. И я хочу в конце пожелать всем нам действительно с терпением и утешением от Господа проходить этот путь. Аминь.